утру младший брат вздрогнул и вымолвил: «А знаешь, брат, в этом принудительном ассортименте есть что-то удобное». «Мне тоже кажется это», — ответил старший. «У нас, например, давно лежат гипсовые Венеры. Эти Венеры какие-то совершенно неликвидны». Как видно, старший из династии Каплей тоже думал. Думали они об одном, потому что младший отпрыск засмеялся и сказал: «Ничего, мы их сделаем ликвидными». А потом оба они стали действовать. Густейшая толпа, приведенная в восторг прибытием белой с зелеными цветами по полю бумазеи, ворочалась в кооперативе «Красный бублик». Торг шел прекрасно. Приказчики ежеминутно справлялись с таинственными записями в своих книжечках и бодро орудовали. — Вам 5 метров бумазеи, Саша! — кричал приказчик в кассу. — Получи с них за 5 метров одну шляпу мужскую и манометр к паровому котлу системы «Ростон Проктор». — Кому 14? — Вам 14. Платите в кассу. За 14 метров по 68, 42 Венеры по рублю, пару шелковых подвязок неликвидных 3,50 и картину заседания Государственного совета 4,20. Это 18 рублей 10 копеек. Следующий. Сначала покупатель фордебачил. Он ревел, он ругался непостижимыми словами и даже топал ногами. Но потом смеялся. Уйти было некуда, во всем городке один только бублик имел мануфактуру. И пока покупатель со злостью кидал свои деньги в кассу, братья сидели за перегородкой и радовались друг на друга. К вечеру кипучие операции в красном бублике затихли, бублик расторговался вдребезги. Бумазея, а с ней вся заваль, собравшаяся в кооперативе за 2 года, исчезла. Распродали всю гадость, которая лежала еще с того времени, когда красный бублик не был бубликом, а назывался булкой Востока, то есть со времен доисторических. Кислый одеколон, зацветшие конфеты, остаток календарей за 1923 год и поломанные готовальни, калоши неходовых размеров и вонючие спички — все было продано, все шло приложением к бумазею. Братья оглядели очищенный магазин, прислушались к шелесту денег в кассе и с наслаждением забормотали скороговоркой: «Принудительный ассортимент!» С улицы неслась божба и зловредная ругань. Эта история имеет свое окончание. Через 2 дня у старшего Капли порвались сапоги, и он пошел к сапожнику. «Здрасте», — сказал брат, и сразу осекся. Сапожник сидел во фраке. Из-под фрака выглядывала новая рубашка и знакомый брату Капли бумазей по белому полю зеленые цветы. Оправившись, дивный кооператор сделал вид, что ничего не заметил. «А можно на мой сапог заплаточку наложить?» «Можно!» — любезно ответил сапожник. 12 рублей!» «Да что!» — но сапожник пресек дивного брата. Он ткнул себя пальцем в лацкан и строго спросил: «Это что?» «Фрак?» — сказал непонятливый Капля. — Сортамент — это не фрак. У вас куплен с бумазейкой. Бери фрак назад, починю за 2 рубля, а иначе 12.
— Зачем же мне фрак? — возопил кооперативный гений. — А мне зачем? — с ехидством спросил сапожник. — Однако я взял. Уйти брату было некуда. У него была прекрасная память. И он хорошо помнил, что в эти дни успел одарить всех сапожников небольшого городка ненужными вещами. И сапожник, пользуясь принципом принудительного ассортимента, одержал над гениальным братом страшную победу и взял с него сколько хотел. Взял око за око. Ильф, 1925 год. Хлебный квас. Конкуренция некоторых агентов по хлебозаготовкам принимает иногда уродливые формы, вплоть до перекапывания дороги, ведущей к конкуренту, из газет. Боевые действия между заготконторами, конкурирующими за урожай села Большие Иван Семеновичи, начались с того, что первый заготконторщик нанял себе частных агентов Штруцеля, Шприца и Зануду. Начало работы прожженной тройки было явным поражением для второго законконторщика. Штруцель, шприцы и зануда залегли в 5 верстах впереди законторы и скупили все вазы с хлебом, выехавшие в тот день из Ивана Семеновича.